Ребята из той же сталинградской армии скалятся, к себе зовут вместе с машиной. Кашей и сухарями Коляшу кормят, по плечу хлопают. Он и согласился. Налетели двое в фартуках с паяльниками на весу, мигом радиатор заварили, воды в него из лужи налили. Один из тех, что в фартуке, за руль сел и на дорогу машину вывел. «Газуй», — говорит, — «вслед за нашей колонной». А колонна на рассвете резво и непринужденно движется. За час с небольшим покрыла те несчастные 18 километров, на которые его родная бригада ночь тратила, потеряв при этом в пути половину машин, когда и с орудиями. «Повезло мне», — думал Коляша, — «в настоящую боевую часть попал. А что машину угнал, так армия-то одна, красная, и вызвался подвести чего не то». Но командир с технической нашивкой на рукаве и на петлице при многих уже орденах сказал: «Сиди пока в кустах и носа не высовывай. Да помойся и постирайся, вода кругом, а то, я гляжу, ты уж бензином ссышь и мазутом оправляешься». Смешно ему. Юмор. Но в чем дальневосточная бригада натарела за горький путь, так это в поисках. И тут, в брянских темных лесах, нашли Коляшу умельцы-артиллеристы, домой утартали. Там хотели судить и куда-нибудь отправить под смерть, но Коляша при всем скоплении начальства вдруг психанул и, брызгая слюной, не слюной, бензином брызгая, завизжал: «Да я и не хочу с вами быть, не желаю, бросили, предали, пропадай! Да в нашем бы детдоме вам за такое изменничество морды набили!» Командир дивизиона удивленно уставился на рулевого. «Жалко, что нет тут того детдома! Жалко!» — произнес он, повернулся и ушел. А командир взвода управления дивизиона зашипел на Коляшу: «Ну ты у меня попляшешь! Ну ты у меня попомнишь! А пошел ты на...» — хотел сказать Коляша, но уже выкричился, ослабел, на него сонное смирение накатило. Только рукой слабо отмахнулся, будто паука отогнал, и подался в свою машину, и спал в кабине до тех пор, пока не приспело двигаться дальше. Но сколько по морю ни плыть, берегу быть. Приехали в места сосредоточения. Неделю без памяти спали в весеннем, зеленью брызнувшем березнике, по которому вальчнепы по вечерам тянули, дрозды и другие птахи тут резвились, напевали. Нарядные черки в лужи светлые падали, селезни чиркали и крякали, подзывали своих самок. Никто по птице не стрелял, никто не шумел, не демаскировался. Березник этот светлый, углубляясь, переходил все в тот же необъятный брянский лес, смешивался с ним и в нем растворялся. А подолье же березовой рощи спускалось к реке Оке, и со спотычками об овраги, лага, косолобки и курганы переходило то в чепыжник, то и вовсе в прибрежную, густо сплетенную шарагу. Лес и кустарники прорежены войском, изранены, повалены, загажены. Как же иначе-то? Раз человек засранец, то и засрал все вокруг себя. Нанеся сокрушительный удар по врагу зимней порой, русское войско, достигнув речных рубежей, выдохшееся в зимнем походе и остановленное немцами, жило на здешних берегах, сводя березник на топливо, не вело не только боевых действий, оно вообще никак себя не проявляло ни в труде, ни в борьбе. На 8 километров или на все 10 тянулась рыжая ниточка полуобвалившейся траншеи, оплывшей по брустверам. К ней вели невычищенные ходы сообщений. От них окопчики и щелки к огневым точкам, которых тут кот наплакал. Войско, заспавшееся волосом обросшая, задичавшая от безделья, с глухой зимы настойчиво ждала замены, и вот дождалось. Ушло куда-то распоясанное, ленью и сном объятое, и шло не по грязным траншеям, не по жидко чавкающим ходам сообщения, поверх ушло, никого и ничего не боясь.